Понедельник, 14 ноября, YouTube-канал «Живой гвоздь», и меня зовут Никита Василенко, сегодня я общаюсь с вами в формате «Слуха и эхо». Приветствую всех наших зрителей и отдельно приветствую всех тех, кто перебрался в эту трансляцию после нашего эфира, огненного эфира, программы «Атаки с флангов», где сегодня, как всегда, провели в классическом составе Максим Шевченко, Лиза Вазерсон, оба были в студии, и градус беседы зашкаливал, честно признаюсь, я по нему очень сильно заскучал. Когда Венедиктов передал мне эту программу от Максима Курникова. Я напомню, старый состав, скажем так, первого сезона этой программы, это был Лиза Вазерсон и Олег Кашин, а Максим Курников выступал в роли модератора. Он сказал: «Никита, вот не надо быть велеречивым, не надо быть занудой, просто объявляй темы, ребята уже сами справятся». И вот я следовал сегодня этой установке, и получилось замечательно огненно. И кто еще не посмотрел этот эфир, обязательно взгляните, это получите удовольствие. Хотя я видел, наш пользователь Юрий, зритель, писал, что смотрел этот эфир под наливками, возможно, эффект будет еще мощнее, но в любом случае я тут никакой алкогольной рекламы не даю, просто намекаю. А сейчас я пока жду ваши вопросы, они собираются, хотя я вижу их уже вполне много, и в том числе и про атаку с флангов. Вот, например, Нина уточняет, всегда так весело ли там. Нина, вот когда классический состав и все студии, Максим Шевченко, Лиза Вазерсон, да, действительно, всегда так весело. И вот Мак-Мак тоже сходу спрашивает, как выдерживаю я такую температуру на передаче Шевченко и Вазерсон. Во всех смыслах, и нужно ее поддерживать, выступать неким кочегаром, иногда подливать масло в огонь, чтобы беседа была огненной, мощной, чтобы она завлекала зрителя. Но и при этом надо, конечно, стараться останавливать. При этом у нас, как вы могли заметить, нет строгой модерации в этой программе, какого-то тайминга, это не классические дебаты, но более-менее мы справляемся, и, надеюсь, программа проживет еще несколько сезонов, и в какой-то степени хотелось бы, чтобы вот главные темы, которые уже в этой программе находятся на протяжении больше, чем полугода, это тема «Война», безусловно, но хотелось бы, чтобы она поскорее исчезла, и мы смогли снова обсуждать какие-то относительно мирные истории, связанные, не знаю, с какими-нибудь странными законопроектами, которые выпускает бешеный принтер и со всем прочим. Извините, вот после программы я немножко разогнался, какой-то вот этот огненный темп, который был в эфире «Атаки с флангов», в том числе меня заразил, и, наверное, я сейчас тараторю как, даже не знаю, со скоростью, с которой бегает гепард где-то в Африке, но давайте сейчас подкупим вопросов, и я на них отвечу. И, кстати, хотел бы заметить сегодня две новости, которые я не могу пройти мимо. Первое – это то, что Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение фильма «Голод», который сделали мой коллега Максим Курников, замечательный журналист и писатель Александр Архангельский и режиссер Татьяна Сорокина. Фильм рассказывает о голоде, который был в Сибири, на Урале, в Поволжье в начале 20-х, и голод это сопровождался миллионами смертей, множеством покалеченных судеб, но самое главное, что голод был в новой стране, в новой молодой Советской России. И молодая Советская Россия бросила клич в мир, она попросила хлеба. Попросила банально хлеба. И на этот клич откликнулось несколько крупных общественников и целые страны. Во-первых, это Нансен, путешественник, общественный деятель, который приехал со своей гуманитарной миссией. Во-вторых, это было правительство Соединенных Штатов Америки, которое, несмотря на все разногласия, в том числе идеологические, с новым молодым советским правительством, решило помочь молодой России спасти от голода и буквально создало целую сеть столовых, которые потом вместе со всей инфраструктурой оставила в России. На ее базе уже строились другие какие-то такие проекты, связанные с питанием. И действительно, фильм рассказывает о том, что, несмотря на все разногласия в политике, остаются люди, которые ставят политику, куда-то задвигают, и остаются они, в первую очередь, человеками, скажем именно так. И это очень важная и актуальная поныне работа, когда идет массовое расчеловечивание на фоне большой и страшной войны. И очень жалко, что Министерство культуры все не так поняло и отозвало прокатное удостоверение. Самое главное, я понимаю абсолютно, потому что не может быть, когда Россия сейчас якобы воюет с коллективным Западом, не может быть такого, что США в свое время наплевала на какие-то политические разногласия и пришла России на помощь. Вот не может быть. Это как-то не ложится в ту повестку, в которую мы сейчас, в ту повестку, в которой мы сейчас находимся. Ведь, например, Владимир Путин в своей валдайской речи сказал, что вот есть один Запад, который мы любим, там, за культуру и какие-то другие там ценности, а есть Запад, который хочет расчленения России. И вот эта конспирология, что Запад постоянно хочет расчленения России, в этом фильме опровергается, и совершенно очевидно, почему Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение, и фильм «Голод» стал, ну, не то чтобы запрещенным к показу в России, нет, его можно показывать в образовательных учреждениях с такой просветительской целью, но массовый прокат этот фильм не получит, и это, я считаю, большая беда, потому что мне удалось сходить на первый показ еще в кинотеатре «Октябрь», что сейчас по нынешним временам кажется невозможным, и это действительно фильм для большого экрана, этот фильм, который нужно показывать по федеральному телевидению, именно на Первом канале, ни много ни мало. Я честно скажу, я человек впечатлительный и привык делиться впечатлениями. Я хочу как-нибудь в книжном казино в рамках своей программы, которую я веду на канале «Дилетант», собрать Максима Курникова, Татьяну Сорокину и Александра Архангельского и поговорить, сделать такой эфир, фильм «Голод за кадром». Во-первых, поговорить о съемках, о трудностях, с которыми пришлось сталкиваться ребятам во время съемок. А во-вторых, опять же, поговорить об этой ситуации с прокатом, потому что я, опять же, по отзыву в своем телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, Book and Roll в телеграме, это имя моего телеграм-канала, то есть «Книги и вокруг». Там приходили пользователи, приходила аудитория и спрашивала: скажите, когда и где будет прокат? И иногда мне удавалось называть те даты, как прокат мог состояться, а иногда я называл те даты, когда прокат по разным причинам, чаще всего официально это технические причины, хотя понятно было, что они спускалось сверху, банально приказ на запрет проката. В общем, я сообщал аудитории, что вот фильм вот-вот выйдет, и вы можете посмотреть, и тут, к сожалению, все накрывалось медным тазом. Сейчас, возможно, еще в некоторых учреждениях культуры, в музейно-выставочных пространствах будут показы, поэтому следите в моем телеграм-канале и в социальных сетях создателей фильма. Фильм обязательно к просмотру. Это очень сильная работа, и, например, для меня таким хорошим документальным фильмом, хорошим производителем документального кино является Леонид Парфенов. Особенно, когда он работал в паре со своим режиссером Андреем Лошаком. И вот эти фильмы «Намедни», «Российская империя» и какие-то другие парфеновские циклы для меня это вершина такого документального производства. Да, есть фильмы и режиссеры покруче, но для меня вот это стало неким золотым стандартом. И после этого меня стало очень как-то тяжело удивить в плане документального кино. Да, меня удивил Александр Расторгуев, режиссер, который сделал фильм «Срок», но удивил меня не «Сроком», хотя «Срок» — это замечательный фильм, который является неким таким документом эпохи 10-х годов, 2000-х. И я напомню, что фильм «Срок» разворачивается, это просто наблюдение камеры за лидерами оппозиции во время событий на Болотной, разных событиях и конца 10-го года, и начала 12 мая 12 года. Это такой вот дайджест несостоятельности, состоявшейся русской революции, назовем это так. Но Расторгуев меня удивил фильмом «Дикий-дикий пляж», где он ходил с камерой и просто наблюдал за разными людьми, которые были отдыхали где-то в Краснодарском крае, и это был такой тоже очень хороший срез и портрет эпохи середины нулевых. И ему даже удалось снять Владимира Путина в этом фильме, поскольку на тот момент мы помним, что Виталий Манский до этого сделал фильм про Владимира Путина, он ходил буквально за Владимиром Путиным с камерой и фиксировал каждый его рабочий день, какие-то определенные выходы и поездки, и поэтому Виталий Манский был довольно приближен к телу президента, назовем это так, и смог договориться, что его ученик Александр Расторгуев сможет тоже побродить за ним с камерой, и все это попало в фильм «Дикий-дикий пляж», обязательно рекомендую, и вот именно фильм «Голод» в этом плане меня очень впечатлил, и я его ставлю просто рядом с теми золотыми впечатлениями, которые у меня раньше были в документалистике. Но я очень сильно разговорился, и здесь давайте я буду уже переходить собирать ваши вопросы. Здесь, да, я вот все еще вижу отзывы по прошедшей программе «Атака с флангов», что многие здесь наблюдали, видели, какой был у нас градус беседы. Многие приветствуют, и да, мне очень приятно, что вы пришли на трансляцию и остаетесь с нами, эта поддержка важна, тем более мы продолжаем вещать из Москвы, где тучи сгущаются, и что ни день, то какой-нибудь нам преподносит сюрприз. Вот наверняка вы видели новости, что Минюст 1 декабря будет публиковать данные иностранных агентов, личные данные, контакты, адреса. Да, они ссылаются на тот же опыт, который был в Соединенных Штатах и продолжаются. Соединенные Штаты действительно тоже публикуют контакты и даты, но это разве повод копировать худшие практики Запада? Нет. Но теперь в нашем случае это, по сути, будет такой список на расправу. Это ужасно. Опять же, зная, сколько моих коллег и знакомых находится в этом списке, для меня это в каком-то смысле, да это же не в каком-то, а в прямом, это личная история. Я понимаю, что я буду сильнее беспокоиться за тех людей, кто там оказался, и опять же, надо будет как-то им помочь. И поэтому, да, новости, конечно, в России каждый день не устают удивлять. Действительно, мы живем в учебнике истории. С одной стороны, это страшно, с другой стороны, это страшно интересно. И, конечно, не хотелось бы оказаться в том водовороте, который нас смоет в какую-то неизвестную даль. Хотелось бы, чтобы все было хорошо, но будем наблюдать, как принято говорить, в этих стенах. Спасибо Юлии из Минска, что она отправила ссылку на мой телеграм-канал. И вообще привет Минску, надеюсь, нас там смотрят. Замечательный город. Впервые побывал только этим летом там. Признаюсь честно, я был проездом в Европу, Минск, Вильнюс, Берлин. Везде повстречался с разными коллегами. Очень, очень тяжело наблюдать, как нас всех раскидало, но такое время, военное время живем, и тут ничего не поделаешь. Так, еще много-много-много приветствий. И вам спасибо большое за все эти комментарии, за все вот эти лайки и слова поддержки, которые я вижу в чате. Роман по следам атаки сленга спрашивает, было ли сложно выгнать из студии Лазерсона Шевченко. Да, в этот раз было очень забавно, потому что они не сразу поняли, что все-таки эфир закончился и пора уже дальше переходить. Но вот настолько затянула беседу, что это правда был хороший эфир, и это только говорит о качестве программы. Анна уточняет, какое следующее книжное казино будет. Здесь я пока вам не могу дать точные какие-то данные, что нас ждет в ближайших эфирах книжного казино. Скажу только одно. У меня есть договоренность с писателем Евгением Водолазкиным, который написал новый роман «Чагин». Очень необычный роман, интересный. Необычный, я говорю, в хорошем смысле, поскольку я ожидал немножечко другого, и он меня приятно удивил. И мы с Евгением Водолазкиным через его издателя, я напомню, книга выходит в СТ редакции Елены Шубиной, договорились, что он придет к нам прямо в эту студию перед нонфикшн большой книжной ярмаркой, которая состоится в начале декабря в Москве. И поэтому вот в начале декабря следите за анонсами, у нас будет здесь Евгений Водолазкин. Также я вам ранее сказал, что собираюсь позвать Максима Курникова и его команду, кто делал фильм «Голод». Это тоже будет в ближайшее, надеюсь, время. И еще у меня есть много разных заготовок, предложений, и пока вот точно вам какие-то даты, какие-то имена, фамилии сказать не могу. Признаюсь честно, я недавно связывался с Борисом Макуниным и Леонидом Парфеновым по книжным делам и хотел заманить их не только в свой эфир, но и в эфир коллег. Просто, признаюсь мне честно, вот я думаю с точки зрения зрителя всегда, в первую очередь, когда зову каких-то гостей, что эти люди всегда интересны нашей аудитории. И тут я готов был пожертвовать своим эфиром и позвать, там, не знаю, к Максиму Курникову, к Ольге Журавлевой, кому угодно, лишь бы они пришли. Но вот пока по разным причинам не готовы, но, может быть, до конца года кто-то из них у нас появится, и тоже я вам предлагаю следить за анонсами. Да, сегодня еще была замечательная история с Сергеем Лавровым. СМИ западные написали его, как это правильно сказать, его госпитализации, о том, что он попал в больницу, и там чуть ли не с сердцем проблемы. Потом Мария Захарова опубликовала видео, где он сидит в шортах и футболке и говорит, что с ним все в порядке, и благодарит тех, кто поддерживает российскую политику, там и всякие прочие какие-то разные рядовые вещи, которые положено говорить высокопоставленному дипломату. Но самое интересное в этом ролике было, что у него на столе лежал вот iPhone самой последней модели. У меня тут какой-то старичок. У него там на руках были Apple Watch. У него была футболка Uniqlo. Причем с очень таким неоднозначным с точки зрения биографии принтом художника. И все это говорит о том, что человек привык к этим историям, связанным, точнее, даже не историям, к этим вещам, которые приходят к нам с Запада, к определенному уровню комфорта. И мне кажется, вряд ли как-то ребята, которые сидят в Кремле, там, не знаю, на Смоленской площади, на Старой площади, будут обострять ситуацию. Они в этом не заинтересованы. Потому что, да, окей, вещи они смогут получать дальше, но потом всегда может быть точка невозврата, когда они точно могут лишиться всех вот этих своих возможностей и жить в том комфорте, к которому они привыкли. Даже тот же iPhone, по идее, по компании Apple может отключить условным нажатием одной кнопки и превратить все iPhone, которые находятся в России, в простой кирпич. И, естественно, они этого не хотят. Они привыкли к этому уровню комфорта. Ну, что какую они замену найдут? Huawei, надо будет заново в них как-то вникать. А вот для барина это непонятно, что это такое за устройство. Своего мы ничего не производим. И тут, конечно, да, когда я увидел этот ролик, я не смог не порадоваться и понял, что, как мне кажется, все-таки нас ждет что-то хорошее. Ну, не сможет человек, который, еще раз повторюсь, привык жить в таком комфорте, с такими вещами, как-то продолжать дальше «уничтожать», в кавычках, тот самый Запад. Вот, Алексей Григорьев пишет, как Шульман, это, наверное, он имеет в виду про то, что я покаялся в том, что тараторю. Кстати, очень скучаю по эфирам с Екатериной Михайловной. Всегда в последнее время Максим Курников доверял мне быть Германом Титовым при Екатерине Шульман, в том плане, что он Юрий Гагарин, а я дублирующий состав, второй космонавт, и было приятно находиться с ней в эфирах и особенно наблюдать, как она что-то там вырисовывает в своих записях. Но ничего, еще времена настанут, и все будет хорошо. Так, тут пошли шутки про кувалду. Кувалда, история с кувалдой, это, конечно, страшная вещь, и тут у меня произошла какая-то магическая, не знаю, синхронизация, когда вот это видео появилось где-то в ночь субботы на воскресенье, я его увидел довольно поздно, где-то, по-моему, вчера днем. А в воскресенье утром я проснулся от жуткой головной боли и не смог дальше уснуть. И полез в Телеграм посмотреть новости, я сразу же увидел вот это видео с кувалдой, где казнят бывшего воина, не знаю, наемника ЧВК «Вагнер». И вот, блин, как это все синхронизировалось. И вот прям как-то, я даже не знаю, как это объяснить, те ощущения. Я проснулся от боли в голове, увидел, как человека убивают, правда, его бьют там, как мы можем уточнить, не по голове, а по шейным позвонкам, но все равно, как это все совпало, как-то мы в одном нерве как будто находились, и стало на секунду прям очень страшно за нас, за российское общество, потому что пока мы не видели ни официальных заявлений российской власти, Песков вот сказал, это не наше дело, прокуратура и Следственный комитет молчит, а если все, что там произошло по-настоящему, это получается, гражданина России убили граждане России на территории России, естественно, должно быть расследовано. И для меня до сих пор непонятно, что было бы для меня страшнее, если власть это будет замалчивать или если эта власть будет это все оправдывать. Вот такой вопрос. Кстати, напишите в комментариях, может быть, у вас есть свой ответ. и свое прояснение вот к этому вопросу, что страшнее, когда власти замалчивают вот это страшное преступление или когда они его оправдают. Денвер Бой спрашивает, будет ли Лиза сегодня еще в эфире. Нет, Лиза Озерсона сегодня, к сожалению, не будет, поэтому ждите следующего понедельника. Раньше она вряд ли появится, а на следующей неделе у нее сразу будет и атака с флангов, и утренний разворот с другой Лизой, Лизой Аникиной, которую собирает Ольга Белевцева, наш продюсер. И, в общем, вы всегда сможете, кстати, перейти на канал Лизы Озерсон. Там у нее вот недавно вышло интервью с Максимом Кацем, который, кстати, у нас тоже ожидается в эту пятницу в 7 вечера. Надеюсь, все получится, в особом мнении. И да, если вам не хватает Лизы Озерсон на «Живом гвозде», у нее есть свой YouTube-канал, Telegram-канал, другие соцсети, приходите и... Да будет вам счастье. Странно завершил эту фразу. Так, тут опять же многие приходят с концовки атаки с флангов. Да, говорят, какая была мощная прожарка. Да, соглашусь, до сих пор как-то мурашки проскакивают, насколько здесь было звонко. Вы не представляете, как выглядит наше помещение. Я, к сожалению, не могу вам сейчас встать, подвинуть камеру. Ну, это было бы, наверное, как-то некорректно. Нарушили бы картинку, баланс, вот это все. Но тут очень высокие стены, тут очень много пространства, и поэтому вы наверняка слышите какое-то эхо. Мы потихоньку оборудуем студию по мере наших возможностей, поскольку реально работаем в каких-то подпольных полевых условиях. Но ключевое, когда вот, например, Максим и Лиза пытались друг друга переговорить, я не использую слово «перекричать», хотя это, наверное, было бы более корректно, здесь стоял такой звон, просто словами не описать, перезвон с колокольни самый настоящий. А вот Нина пишет, что была на показе в музее ГУЛАГа, на показе фильма «Голод» Максима Курникова, и у нее очень мощное впечатление. Нина, да, поделитесь еще, пожалуйста, подробностями. Очень интересно узнать, что вас сильнее всего задело в этом фильме, потому что там есть довольно сильные находки с точки зрения документалистики, архивов, и отдельно есть очень интересные драматургические ходы, которые были сняты в одном театре. Я не буду выдавать все подробности, но это действительно была хорошая находка, которая дополнительное внимание приковывает к фильму. Леонид Чубей, спасибо вам большое за теплые слова поддержки. Так... Что у нас? Тут у нас идут какие-то уже между собой разговорчики. Анна уточняет про фильм «Голод», пишет, что ситуация, конечно, чудовищная, что не пустили в прокат. А будет ли он в интернете? Да, он обязательно будет, пока непонятно в каком формате, в каком виде, поскольку есть разные варианты его распространения. Но, опять же, тут я предлагаю вам следить за социальными сетями Максима Курникова и Александра Архангельского, в первую очередь, поскольку они самые, что ни на есть, авторы. И Татьяна Сорокина, она режиссер, но она именно больше за художественную составляющую. А Максим Курников, Александр Архангельский, они пиар, и вот это авторский взгляд на все происходящее. Так, Денвер Бой продолжает скучать по Лизе Озерсон, требует вернуть Лизу. Ну, Денвер Бой, простите, пожалуйста. Но, может быть, как-нибудь я специально позову Лизу еще на какой-нибудь специальный эфир, и вот будет вам счастье. Так, Анна тоже вспоминает, как и я сегодня, «Намедни Парфенова», что она их очень любила. Да, не хватает этого цикла сейчас, но сейчас его, в принципе, даже небезопасно делать, признаемся честно. Если кто-нибудь подобное возьмется делать, я думаю, встретит столько проблем в нынешней России, что страшно представить, где он может оказаться в списке иноагентов, а то, может быть, и в Лефортово. Но, в общем, да, тут пока. Михаил Иов пишет, приветствует меня словом «шалом», «шалом», да, «шалом», «салам», в общем, «мир», то, что означает это слово. Никита, смотрели ли вы документальный фильм ФБК про Навального? Если да, дайте, пожалуйста, рецензию. А, вы, наверное, про другой фильм про Навального, не который делал «Фонд борьбы с коррупцией», который ныне ликвидирован. Я даже не знаю, как теперь правильно называть сторонников Навального. Они скорее больше не политическая организация, а такое расследовательское медиа стали, ютуберы, блогеры, Нет, фильм про Навального документальный я не смотрел, поскольку он легально в России не вышел. А скачивать мне было как-то лень. Ну, опять же, Алексей Анатольевич, все, что с ним происходило, происходило на наших глазах. Да, можно посмотреть, переосмыслить, но, опять же, это можно и сделать с помощью тех интервью, тех, не знаю, роликов, которые сам делал Алексей Анатольевич, будучи на свободе. И документальный фильм – это, наверное, про что-то более длительное, когда уже просто хоть захочется переосмыслить вот эту необычную, непонятную эпоху, в которой мы живем. Поэтому только тогда я, наверное, посмотрю этот фильм. А, да, Алексею Навальному, конечно, свободы. Тут наверняка до сих пор среди сторонников его продолжается спор, насколько он правильно поступил, вернувшись в Россию. Понятно, что российский политик должен находиться в естественной среде обитания, но на свободе некоторые считают, что он принес гораздо больше пользы. Хотя надо признать, что Алексей Анатольевич, ему каким-то образом удается оставаться медийной персоной, даже находясь в застенках тюрьмы, я не помню, по-моему, Владимирской области. И насколько я, опять же, если правильно помню, он отбывает уже срок в 9 лет. Так, продолжаем собирать вопросы. Денвер Бой все продолжает свой траур по отсутствию Лизы Лазерсона в эфире. Надо обязательно Лизе передать, что у нее такие верные форматы. Дарья Федорова спрашивает: Никита, верите ли вы в возможность переговоров в ближайшее время? К сожалению, я не верю, потому что стороны абсолютно психологически, каждая уверена в своей победе. Каждая к ней идет своим каким-то методом. Украина, украинские вооруженные силы, Киев освобождает территории, которые считают своими. Российские власти сменили тактику шапкозакидательства и начинают вот эти точечные удары, уничтожая энергетическую инфраструктуру, понимая, что зима близко, и просто если необходимо будет поддерживать тот уровень жизни, который просто необходим для выживания, то рано или поздно Украине придется пойти на переговоры. Но при этом параллельно мы наблюдаем разные теневые истории. Вот сегодня Нарышкин, глава разведки, встречается с кем-то в Стамбуле. Скорее всего, это глава ЦРУ Бёрнс, и они там о чем-то договариваются. Но, возможно, это переговоры об обмене какими-нибудь заключенными. Мы напомним, например, баскетболистка Гайнер, по-моему, Гайнер, если фамилию не коверкаю, находится в российской тюрьме за попытку контрабанды наркотиков. Она привела с собой лечебную марихуану, насколько я помню, она называла лечебной, и незнание российских законов не освободило ее от ответственности. Она получила срок за контрабанду, потому что она с наркотическими средствами пересекала именно границу в таможенной зоне аэропорта. Это является страшным преступлением. Увы, вот такой у нас появился заложник, но и с точки зрения России там много, скажем так, заложников, людей, в чьей свободе российская сторона заинтересована, тот же Виктор Бут и еще наверняка какие-нибудь деятели, которые сотрудничали с Россией, и поэтому мы можем наблюдать самый такой яркий сюжет, который мы обычно привыкли смотреть в шпионских боевиках эпохи Холодной войны, как будут обмены на мосту, не знаю, там в темное время суток под свет прожекторов. В общем, такая настоящая бондиана. А что касается мирных переговоров, конечно, хотелось бы, чтобы они наступили как можно раньше, но, судя по всему, нас ждет затяжная военная кампания, поскольку каждая страна, напомню, уверена в своей победе. И пока психологически кто-то не сломается, то говорить о каких-то переговорах рано. Да и вообще я очень хочу вас направить к статье Александра Баунова, которая у нас будет в четверг в 7 вечера в «Особом мнении». Он написал очень интересный текст о том, что он не видит, как Путин может выиграть эту войну, но в то же время он не видит, как Путин может проиграть эту войну, поскольку он уже в какой-то степени избежал поражения тем, что он выступил против коллективного Запада. И в лице российского обывателя, в лице, не знаю, стран, которые придерживаются так называемой антиколониальной политики, он уже стал определенного рода героем, который посмел всему вот этому натовскому блоку бросить вызов и заставить их говорить с Россией на равных. Хотя на каких равных мы, к сожалению, видим, что Россия находится в огромном количестве санкций. Россия, к сожалению, наша прекрасная страна стала страной-изгоем. И, честно, сердце кровью обливается за будущее нашей многострадальной родины. И тут я стал настолько велеречив не потому, что пытаюсь как-то кого-то изобразить. Я действительно так считаю. Я считаю, что у России есть все шансы, все возможности, чтобы она была, в первую очередь, счастливой, процветающей страной. У нас много ресурсов, и самое главное, даже не природные ресурсы, нефть, газ, а людские. У нас замечательный человеческий капитал, у нас умные, находчивые, предприимчивые люди живут. Но государство делает все, чтобы... В первую очередь, даже не государство, какая-то, может быть, определенная клика, все, чтобы сохранить свою собственную власть, обогатиться, а народе, ну вот, остатки со стола, пожалуйста, держите, и вот это очень грустно. Но, опять же, хочется верить, что Россия будет богатой, процветающей и, самое главное, счастливой страной, и мы приложим для этого все силы, мы, я имею в виду, россияне, которые считают ровно так же. А, так, продолжаем собирать вопросы. Вот Дарья Соловьева пишет, что в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, все-таки фильм «Голод» отменили. Да, там тоже должен был быть показ, и, к сожалению, ровно так и произошло. Эллен Чес пишет, ссылаясь на телеграм-каналы Ксении Собчак, что сейчас происходит рэкет, рейдерский захват ресторанов «Андерсон». Я напомню, они принадлежат, вылетело из головы Анастасии. В общем, бизнесмену, женщине, извините, может, напомните мне в чате, как ее зовут, которая выступала даже омбудсменом среднего и малого бизнеса. Она очень сильно зажигала, говоря правду матку, на одном из петербургских международных экономических форумов. Татулова, по-моему, извините, вот прям вылетела из головы фамилия. Сейчас я не буду отвлекаться проверять, но и если это так, то это очень грустно, но будем наблюдать. Михайлов снова в чате и спрашивает: Никита, как вы видите СМИ, в частности телевидение «Прекрасной России будущего», должно ли быть государственное ТВ? На последнюю часть вопроса отвечу сразу: да, государственное ТВ должно быть, но не в плане государственного, общественное, вот как BBC, например, в Англии. Это общественный канал общественный, и на этом канале самое главное подается общественно важная информация. И что интересно, BBC существует на деньги британских налогоплательщиков. То есть реально есть отдельный налог, отдельная статья налоговая для того, чтобы пополнять бюджет BBC. Это очень забавно, и часто британцы пытаются отказаться от этого налога, то есть какого черта мы должны обеспечивать этот BBC. Но все равно в любом случае государственное телевидение, радио, пресса, она должна быть, чтобы просто доносить позицию того же государства, информировать людей об общественно значимых каких-то историях, ситуациях, сюжетах, но в то же время должно быть частное телевидение, и здесь в этом плане очень сложно, потому что, как известно, кто платит, тот музыку и заказывает. А в данном случае, вот мы можем вспомнить, наверное, 90-е, когда разные каналы принадлежали разным бизнесменам, или, как их принято называть, олигархам, и, например, вот был Гусинский versus Березовский. Это была прям такая битва на уничтожение, которая иногда выходила вне информационного медийного поля, И это было очень страшно наблюдать, и были страшные последствия. Но чем все закончилось? Закончилось взаимным разгромом. То есть, и было ликвидировано, разгромлено НТВ, оно перешло де-факто государство, то есть холдингу «Газпром-медиа». И Березовский был отстранен от Первого канала, и Первый канал тоже оказался в руках тех, кого он оказался, а Березовский оказался повешенным у себя дома в Англии. Понятно, что это независимые события, но все равно страшная и трагическая судьба у Бориса Абрамовича, Баб, как его называли сокращенно. И в этом плане непонятно, какие должны быть профессиональные стандарты, как должна формироваться редакционная политика. То есть, понятно, это все выработается, есть очень много теорий, есть очень много даже теорий, которые воплощены на практике, есть отдельные сюжеты по странам, как это должно все работать. Например, если мы обратимся к американским СМИ, они все аффилированы то с одной, то с другой партией, то с республиканцами, то с демократами. И в России, прекрасной России будущего, как вы написали, Михаил, должно быть нечто подобное, но что нам теоретизировать? Давайте доживем, а там это уже все сделаем. Ольга Рудакова спрашивает: Никита, у вас украинская фамилия, ваши предки из Украины. Да, все верно, Василенко — это украинская фамилия. Я забыл название того населенного пункта, который связывает меня с Украиной, но он находится в районе Перекопа. И в данный момент, если я правильно смотрю карту боевых действий, контролируется Россией. И вот, в принципе, все прошлое по линии Василенко было связано именно с Украиной, той Украиной, которая сейчас, не знаю, которую пытались сделать теперь Таврической губернией в составе России, то есть вернуть ту так называемую Таврическую губернию, которая была в Российской империи. Ну и, соответственно, да, Крым тоже для меня это очень такая важная территория, и до сих пор в Крыму у меня, насколько я знаю, много разных родственников, но в Крыму я не был с 2006 года, и, естественно, после 2014 года я тоже там не был, и поэтому ни с кем не повидаться, не обговорить, не обсудить ситуацию, и даже, наверное, я уже забыл, кто у меня там остался, но это понятно, там очень такие юродные линии. У нас Идор Бакиров спрашивает: Никита, как вы думаете, цензура в кино будет нарастать? Да, обязательно она будет нарастать, тут никаких сомнений. И в этом плане мне очень интересно, понятно, что то кино, которое делается для федерального ТВ, для кинотеатров, там уже все, в принципе, довольно плохо. Вспомнить хотя бы даже западном кино, которое не могло попасть в Россию, «Смерть Сталина», комедия, ну, мне не понравилась эта комедия, скажу честно, мне не было смешно, хотя я ее несколько раз пересматривал, потому что мне нравились, как актеры американские держали образы тех или иных советских вождей. Но с сюжетной точки зрения, с точки зрения комедии, как комедия, она мне не понравилась. Я вообще не понимаю, в чем была причина запрещать прокат этого фильма в России. Или, например, «Кролик Джоджо», который снял Тайка Вайтити и, по-моему, исполнил там главную роль, одну из главных ролей, главную роль там играл мальчик, и у этого мальчика был воображаемый друг Адольф Гитлер, внимание. И Тайка Вайтити как раз сыграл это Адольфа Гитлера. И этот фильм ровно о том, что война – это отстой, а нацизм, фашизм и другие вот эти проявления вот этих страшных тоталитарных режимов – это еще более полный отстой. И Если власти запретили этот фильм ровно потому, что они считают, что тоталитаризм – это круто, тогда все очевидно. А если они прям увидели угрозу воображаемому Гитлеру, который все-таки даже в конце, хоть и воображаемый, понятно, оказывается злодеем, это даже не спойлер, там сюжетная линия совсем другая, Гитлер – это отдельная линия, то мне очень грустно наблюдать, как эти фильмы запрещают на территории России. И сейчас, когда производят российские фильмы, убирают неугодных актеров, не выпускают фильм в прокат. Уже который месяц на полке лежит фильм по Пелевину, Виктору Пелевину, «Empire V», где сыграл Оксимирон, одного из злодеев и одну из главных ролей. И Я этот фильм посмотрел на пресс-показе еще в феврале или в марте. Наверное, в марте. И фильм получился достойный. Кто смотрел «Generation P» от того же режиссера, тоже по роману Пелевина одноименному, те получат настоящее удовольствие. Тем более там продолжается, частично продолжается линия Вавилена Татарского. И полностью раскрывается линия богини Иштар. Ну, вы книгу читали наверняка, поэтому что мне объяснять. А фильм не выпускают, и я, как понимаю, это все из Оксимирона, который теперь иностранный агент, и, не знаю, там, террористы, экстремисты, кто он еще, и это очень грустно. И отдельно мне интересно в этой ситуации, будет ли вводиться цензура против фильмов, проектов, сериалов, которые выходят на разных платформах, онлайн-платформах, типа Кинопоиск, Иви, какие там у нас еще есть, ну, в принципе, неважно, потому что уже много очень чего интересного анонсировано, и будет грустно, если не выйдет. Например, я очень беспокоюсь за проект, который прям очень жду. Это новая попытка экранизации романа Бориса Акунина «Азазель». Первая, она была, если честно, ужасная. Мне она очень не понравилась на фоне книги. Да я, насколько помню, режиссер фильма попросил убрать его из титров. Вот не вспомню, кто был режиссером. Ну, если чат подскажет, буду рад. А сейчас с новым актерским составом и с новой интересной контекстной историей. Креативная команда нового фильма «Азазель». Во-первых, его делают сериалом шестисерийным, хотя тот тоже вышел в формате сериала потом на Первом канале. А во-вторых, действие романа переносится в альтернативную Россию будущего, Россию 2023 года, которая пережила февральскую революцию, пережила довольно успешно февральскую революцию 1917 года. Успешно для монархии. 2023 год, в России по-прежнему продолжают править Романовы, у власти находится Николай III, а остальные сюжетные линии Азазеля, в принципе, сохраняются, но только это находится, скажем так, не в совсем далеком будущем, по сути, в наше время и при живой монархии. Мне это очень интересно увидеть, как это все реализовано, и трейлер, признаюсь честно, произвел на меня впечатление, но отдельно интересно узнать, какой будет Рас Фандорин, потому что каждый раскрывал этот образ по-своему, и, наверное, что Егор Бероев, что Илья Носков, Носик, тоже поправьте меня, что Олег Меншиков, каждый достойно раскрыл этот образ, и они зафиксировали себя как настоящие Расты Фандорины. Так, это что касается цензуры в кино, которая совершенно точно будет нарастать. Так, тут напоминаю, что Александр Гилич или Хилич, простите, принт на футболке Лаврова – это корона Жана Мишеля Баски. Да, все так. И принт, опять же, футболка Лаврова из магазина Юникло, который тоже уже из России. И это отдельная история, но об этом мы уже поговорили чуть ранее. Так, что у нас еще? Тут продолжается обсуждение по следам программы «Атака с флангов». И пользователь с ником «Сучка Людоедка», вот такой вот ник у нас, такие пользователи, спрашивает, можно ли позвать в эфир Илью Грищенкова, а вы напишите, почему мы должны позвать Илью Грищенкова, мы подумаем, а то как-то немотивированно уточняете. Так, Дмитрий Мезенцев, наш давний друг, наверняка многие из вас его еще помнят как постоянного слушателя, зрителя проектов «Эхо Москвы», спрашивает: «Никита, здравствуйте, как российскому народу избавиться от имперских комплексов и шовинизма?» А кто ж его знает, как избавиться? Если бы мы знали, как от этой заразы избавиться, мы бы не оказались 24 февраля 2022 года ровно в той точке исторического развития, в которой мы сегодня оказались. К сожалению, те страны, которые избавлялись от этого комплекса, они проходили через тяжелые военные поражения. Я очень не хочу такого развития событий, поскольку в России всегда тяжелые военные поражения несли больше какого-то разрушения и смерти, и имперский комплекс только наращивался, было В общем, тут, наверное, можно сравнить как-то с Германией, Веймарской республикой. То есть становилось обидно за то, что с нами так поступили, и хотелось еще больше мести. Но и были хорошие, интересные прецеденты, когда, опять же, к большому сожалению, Россия потерпела поражение в Крымской войне при Николае I, который даже умер во время войны и завершал войну уже Александр II, его сын. Но потом Александр II, в том числе и при поддержке своего брата Константина, провел ряд либеральных реформ, и Россия 2 марта 1881 года могла уже получить Конституцию. И это уже была бы совсем другая Россия, но, как мы знаем, 1 марта 1881 года бомбисты взяли и убили государя-императора, и Россия пошла по пути контрреформ, пришел к власти его сын Александр III и сказал, какого черта развели тут либерахи свое царствование, и начал все отменять, все то политическое наследие, которое оставил его отец, и в итоге в какой-то степени и по вине Александра III российская монархия, самодержавие не выдержала себя же под собственным весом и уже при Николае II разрушилась. Поэтому нет какого-то единого рецепта, как избавиться от имперских комплексов и шовинизма. Просветительская деятельность, да, но может ли она быть эффективна в данных условиях? Нет. И, не знаю, проводятся какие-то съезды народных депутатов за рубежом, по сути, какая-то попытка создать теневое правительство. Но они находятся за рубежом, и российский обыватель не будет к ним прислушиваться. А те силы, которые остались здесь, они очень далеки. Например, та же партия «Яблоко», при всем уважении, я честно голосовал на последних выборах за эту партию, но она очень-очень-очень далека от российского народа. Просто, извините, я использую это не литературное слово, просто пипец как далека. Когда российский народ интересует, не знаю, личная финансовая, семейная стабильность и все прочее, вот вы типа занимаетесь политикой, обеспечите нам стабильность какую-то там, чтобы в холодильнике была еда, вода, какие-то продукты, чтобы, не знаю, у меня была машина, квартира, а в основном мы лезть не будем. Вот вы занимаетесь, делаете, что там хотите, геополитикой занимаетесь, а партия «Яблоко», вроде есть у нее интересные проекты, которые на местный уровень проецируются, там какие-то экологические, градостроительные, ну не градостроительные, а защита каких-то памятников городских, но все равно в федеральном масштабе она, например, на выборах, когда еще не было войны, отдельным пунктом прописывала, что против аннексии Крыма, и обыватель этого отпугивал, как это против Крыма, это Россия, и как-то мы будем поддерживать ту партию, которая считает российскую территорию не российской. И это очень был неправильный ход, далекий от простого российского избирателя. И таких, к сожалению, действий партии «Яблоко» много, а по сути-то сил здесь не осталось. Русские националисты в лице, там, не знаю, новых националистов Романа Юнимана сейчас вовсю поддерживают происходящее в Украине, происходящее, имею в виду, войну, воссоединение так называемого русского мира. И в этом плане, ну, это получается противоборствующий лагерь, который ровно за те имперские, великодержавные какие-то истории и за какое-то разделение по принципу, вот мы русские, титульная нация, бойтесь нас, бегите от нас, или наоборот, бегите к нам, но мы, к сожалению, идем к вам не с объятиями, а с кнутом и мечом, не знаю еще с чем можно идти. И в этом плане все очень грустно сейчас в политическом российском пространстве, и я даже не знаю, что здесь как-то добавить, сказать. Можно выстраивать какие-то модели, сценарии, но это будет пустая полемика. Мы же здесь не этим занимаемся, хотя, может, и этим. Можете бросить меня за этот камень. Так, Светлана Васильевна, еще много мне приятных слов в мой адрес. Всем спасибо за то, что присоединяетесь к этой трансляции. Адабашьян, режиссер первого фильма, первая экранизация «Зазель», напоминает Юшкин-кот. Юшкин-кот, спасибо вам большое. Идар Бакиров пишет, что «Смерть Сталина» сюжет был, но идея не получилась. Полностью согласен. Вот ровно об этом я и хотел сказать. Рома, 33 года, Москва. пишет: «Здравствуйте, Никита, вам какие-то версии Максима Шевченко кажутся имеющими право на жизнь, или вы больше поддержите позицию Лизы?» Вот предыдущий эфир, когда не было Лизы Лазерсон, но была Лиза Аникина, я немножко проявил себя, хотя, по идее, я этого делать не должен. Моя сторона – это даже не модерация, а просто, знаете, как «Что, где, когда» чувак, который стучал в гонг. То есть, а мой гонг – это объявление той или иной темы. И вот в прошлый раз я раскрылся, потому что я как-то заметил, что Максим Шевченко задавил Лизу Аникину и пытался как-то иронизировать, вбрасывать контраргументы. И... Но при этом некоторые истории, которые озвучивает в эфире Максим Шевченко, но они как минимум достойное обсуждение, поскольку любая точка зрения должна учитываться, и надо признать, что Максим Шевченко транслирует точку зрения многих россиян. То есть я знаю таких людей, которые также считают, что, например, идет война капиталов, война капиталистов между собой России и Украины. Далеко ходить не надо. Вот известный блогер-миллионник, бэткомедиан, он же Евгений Баженов, сделал большой разбор украинского и российского кино последних лет, где шла такая пропаганда, контрпропаганда, и там действительно мы гнали друг на друга с Украиной похожую бочку. Но, опять же, Евгений Баженов все это свел к тому, что у нас власть захватили в обеих странах капиталисты, которые ради своих собственных интересов пытаются ссорить российские и украинские народы. Ну, слушайте, это классовая интерпретация событий того, что происходит. В какой-то степени эта точка зрения соответствует действительности, но мир-то намного сложнее, чем просто одна какая-то проекция одной реальности. И во всем надо разбираться, и это уже сделать за нас историки, которые будут изучать нашу эпоху. А мы сейчас должны делать ровно то, что должны: заниматься своей работой, помогать людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации из-за всего происходящего, и просто, уж извините, чуть ли не начал говорить лозунгами Коммунистической партии Советского Союза, во многом способствовать делу мира на земле. Но действительно это так. Есть замечательный мультфильм, советский мультфильм, вот я прям попробую, я его публиковал в своем телеграм-канале Book and Roll. Кстати, обязательно подписывайтесь, там я делюсь какими-то историями, обзорами на книги, своими эфирами, иногда мемами, ну, вдруг вы тоже любите мемы, но вот часто я делюсь разными своими находками в области кино, анимации, и на меня недавно произвело впечатление очень хороший советский мультфильм, который, я не знаю, как-то прошел мимо меня в моем детстве, хотя советские мультики я очень любил. И да, вот он, этот мультфильм называется «В наших силах», это «В наших силах», обязательно загуглите его в Ютьюбе, снял его Лев Атаманов, советский мультипликатор, режиссер, участник Великой Отечественной войны, который не понаслышке знает о трагедиях и ужасах войны, и снял он, использовав работы художника Херлуфа Битструпа, который был участником антифашистского сопротивления в Германии и делал разные карикатуры на режим нацистов. И в этом фильме все сводится к тому, что вот огромная, накачиваемая милитаристами и прочими нехорошими людьми птица под названием «Война» нападает на мир, нарушает стабильность, а потом ей начинают сопротивляться сначала один, два, потом десятки, потом тысячи маленьких голубей. И каждый голубь – это проекция какого-то одного маленького дела для того, чтобы приблизить мир. И это очень показательно, и любое какое-то наше поступательное движение в сторону мира, какое-то действие, которое могло быть как-то, не знаю, там, с точки зрения просвещения, еще чего-нибудь, скорее, как-то ускорить приближение этого мира, оно всегда найдет свой выход и не останется незамеченным. И незамеченным в хорошем смысле, а не в плане, что не останется незамеченным Следственным комитетом или каким-нибудь другим карающим органом правопорядка, назовем их так. Ой, время уже подходит к концу, у нас остается буквально 3 минуты, вот экстренно пролистываю наши вопросы. Много-много-много чего интересного, много, я вижу, удаленных вопросов. Интересно, это, наверное, модератор или, хотя написано сообщение, удалены отправителем. Так, Так, тут много еще и обсуждений. Да, вот Елена Фоменко и еще некоторые наши зрители напоминают, что Анастасия Татулова – это владелец сети кофей «Андерсон», кофейный, на которой сейчас, возможно, происходит нападение, рейдерский захват. И да, Анастасия в свое время очень яростно отстаивала права малого и среднего бизнеса. И, может быть, из-за своей позиции сейчас как-то поплачивается. А, так, здесь у нас есть продолжение ностальгической линии по ушедшему, утерянному НТВ. И да, это мы вспоминали в том числе в контексте проектов Леонида Парфенова. А, так, у нас тут еще идет перекличка и обмен любезностями со стороны зрителей, которые узнали друг друга. Дмитрий Месяцев пишет: спасибо вам за ответ. Да, Дмитрий, всегда рад. Приходите в чат. Вован Толеран спрашивает, не мешает ли мне борода. Да, борода — это очень удобно, особенно в зиму в России без бороды нельзя. Хотя скажите это Петру Первому, он отрубит вам бороду или большой штраф повесит, но Петра Первого с нами нет. А вот империя, которую он построил, этот имперский комплекс, остается с нами, поэтому вот такие дела. Так, Вован Толеран продолжает подстрекать меня на какие-то определенные реакции. Мультики, вы серьезно? Да, Вован, я серьезно. Даже взрослым порой полезно смотреть мультфильмы. Так, что у нас еще есть интересно в этом чате? Очень много вопросов, и поскольку мало времени, я, наверное, уже не успею на них ответить, но в любом случае спасибо большое, что пришли на этот эфир «Слух и эхо». Поддержите нас лайком, подпиской на канал, может быть, задонатьте, а может, просто перейдете в магазин shop.diletant.media и тоже тем самым поддерживайте наши проекты «Живой гвоздь», «Дилетант», и следите за анонсами. А я сейчас уступаю свое время, наше время, программе «Тираны», где Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман поговорят об Эрнане Кортесе. Но, а в 7 вечера Кирилл Рогов вместе с Ольгой Журавлевой будет в этой студии, хотя Кирилл будет по Zoom. А в 8 вечера наша новинка, наша премьера, очередной эпизод программы «Мовчание» с Андреем Мовчаном. И проведет это все замечательная Женя Большакова. А я пока с вами прощаюсь. Берегите себя. До новых встреч. И миру мир.